Послание апостола Павла филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Апостол Павел пишет филиппийцам, Филипп – это город в Македонии, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Мы сегодня вспоминаем страдания Христа, это называется хлебопреломление, Евхаристия, благодарение переводится греческого. Вспоминаем то, что Он уничижил сам себя даже до смерти. Вот отношения с людьми и во время разговора особенно, и во время других любых, так сказать, общения с человеком, это всегда либо превосходство, часто люди этим грешат перед Богом и перед людьми, такое сусака, значит, поучение вечное, либо слишком такое заискивание, но тоже, как говорится, ради чего-то, да, называется «не подмаслишь, не поедешь». И вот на равном духе другим человеком говорить, быть на равных, а еще лучше уничижить себя перед другим человеком, но не с целью выгоды, понимаете, да? То есть разные виды, есть лезть. Просто видишь начальника или богатого человечка, начинаешь лизать. Это неправильно. Это уже, так сказать, рабская такая модель. Христианская модель – уничижить себя самого. То есть признать и показать это, что я не считаю себя выше тебя. Может быть, не ниже, ладно, потому что не будем это касаться самоунижения, не все могут, как Христос, но хотя бы показать, что мы с тобой на равных. У нас солидарная проблема. У тебя эта проблема, и у меня такая же проблема. Ты вот в этом грешишь, а я вот в этом. Ты вот в этом превосходный, слава Богу. Ну вот, а мне вот Господь в этом дал. И в этом случае происходит такое, знаете, то, что называется любовь агапы. Сразу скажу, что любовь в первом веке написано, да, это слово, это не та любовь, которая сейчас. Сейчас любовь – это блудная любовь. Да? Ну, в лучшем случае романтическая такая, знаете. Вот такие сплошные комплименты. Нет, конечно, не об этом идет речь. Вообще, не только о любви, а о любом другом понятии, о любом другом чувстве. Важно, что быть? Такие же чувства, как в Христе написано. Есть самые разные понятия. Например, вот чувство времени. Если я сейчас спрошу человека, кто на самый, наверное, седой, самый старый, Верочка, да? Время, Вера, быстро бежит? Ну, в жизни. Ну, я не об этом. Оно быстро или медленно? О, быстро. Теперь я спрашиваю, кто самый мелкий у нас? Яна, время быстро бежит? Быстро? Обычно дети говорят, ой, как медленно, хочу в школу, хочу вырасти. Они, ну, вот, не получилось у меня. Но, тем не менее, обычно я себя помню. Ой, как это тянется, быстрее бы каникулы. Потом быстрее бы школу закончить, потом быстрее бы вуз закончить, быстрее бы замуж выйти. То есть до определенного времени время, кажется, тянется, вот тянется. На самом деле оно идет с одной и той же скоростью, но ощущения у нас разные, понимаете, да? Вот один тоже вопрос, медленно или быстро время? Мне тоже сейчас скажут, что прямо скачет, правильно говорит. Вот недавно мы разговаривали с Пацыкиным, а он уже 10 лет в могиле живет, да? 10 лет проскочил, я примеру говорю. То есть недавно казалось, что-то произошло, уже вот какие годы проскочили. Мы как-то с женой сидели, вот недавно тоже об этом говорили, ой, какие изменения глобальные. А мы вот вроде как-то одно и то же все. То есть скачет. А вот дети обычно говорят, ой-ой-ой, как все это медленно, особенно уроки. Ну хорошо. Так вот, что касается вопроса любви, еще больше разномыслия. Почему мы говорим, что время быстро скачет? Потому что мы не хотим умирать. Мы понимаем, что нам осталось, как говорится, уже по дну скребет наша чашка, наша ложка в жизни. Поэтому нам кажется, она очень быстро скачет. У них, кажется, вся жизнь впереди, и у них медленно некоторых. Ну, не всех, может быть. Итак, в отношении любви. Сегодня поговорим именно о том, как разговаривать друг с другом, чтобы не терять эту любовь. Но это не совсем чувство. Перевод даже неправильный. Там в подлиннике сказано, мы должны поступать и действовать, как Христос. Ну, в новом переводе, в других переводах, как делал немцев. Перевод неправильный. В то время понятие чувств еще вообще не существовало. То есть старый текст Павла перевели современными словами. Чувствование, чувство. В то время еще учения о чувствах ни в психологии, ни в религии не было практически. Они были сами чувства, конечно, но о них еще наука не изучала. Но тем не менее, мы должны любить друг друга, это уже очевидно, да, так написано, что первая и вторая, они написано, единая заповедь, люби Бога больше всего и людей к себя. Так вот, вот эти вот отношения любви к людям, это очень сложная вещь. Любовь, повторяю еще раз, то, что говорил Павел, Христос и другие, это не чувство, да, это скорее долг или заповедь, или действие. Или действия, или какое-то чувство возникли в основном в 18 веке. Это были куртуазные чувства, министрели всякие там, романтика. В 19 веке возникла такая любовь-морковь, которая сейчас поют на каждом шагу. Ты люби меня быстрее, мне 18 мне уже. Вот об этом, о блудливой любви. А истинная любовь, которую проповедовал Христос, и проповедовал Моисей, и потом Павел, и другие апостолы, это не куртуазная, не романтическая, не блудливая любовь. Это истинная любовь, это не романтика. Допустим, любите своего врага. Вот стоит мой враг. Ой, какой он прекрасный, какие у него щечки. Нет же, да? Не об этом же речь, нет? Слышишь, любить врага? Накормите его, если голодный, не мстите ему, если он там чудит. Понимаете, да? Это не чувство, не охи, не ахи. Вот о чем говорю. Вот. Это скорее уже в отношении врага долготерпение и жертвенность. Как Христос долго терпел своих врагов и дал им себя умертвить, жертвенность. О любви в этом смысле говорит апостол Павел в знаменитой 13 главе 1 Коринфянам. Откроем 1 Коринфянам. Гимн любви. В церквях он пелся обычно. Именно это совокупность совершенств. Не чувство, а совокупность совершенств. Ну, вот, допустим, с 4 стиха, ну или с 3 можно даже. Нет, с 2, да? А, с 2. Если имею дар пророчества, чем многие гордятся христиане, ох, они такие пророки, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу даже горы переставить, а не имею любви, то я ничто. 3 стих вообще странный. А если раздам все имение мое, я дам телу на сожжение, это же жертва, да? А любви не имея, то нет ни в том никакой пользы. То есть даже жертвенность может быть без любви. Я такой великий, я там могу, из гордыни, понимаете, бывает такое, значит, показуха перед всеми. Ну и там другие еще там вещи есть, может быть, не знаю, награду. Вот если я все раздам, мне так Бог даст, харизматы часто говорят, вот ты Богу десятина, а он тебе в 100 раз больше. Нет, это все-таки выгода. Любовь, она бескорыстна. Если человек жертвует Богу или люди, не потому, чтобы ему воздали, не для этого. Он просто жертвует. Ему хочется помочь. Вот и все. То есть, вы понимаете, да, что любовь из выгоды, это такая, знаете, пакостная любовь, я бы сказал. Ты мне и тебе, такая блатная любовь. Нет, настоящая любовь, она такая именно, не из выгоды. Поэтому, если я дам тело на сожжение ради выгоды, спасения там души, то это толку нет, если я не люблю тех, кому я так поступаю. Вот это очень важно. Бог не принимает любую жертву. Помните, да? Был Каин и был Авель. Что думаете, Каин Бога не любил? Нет, он лучшее отдал. Там арбузы, словно говоря, да, там лучшее. Но Бог не принял. Потому что он не любил брата. И это выявилось, да? Грех лежал у него в душе. Что-то там брат лучше делал. А уже то, что сгорели барана, не сгорели арбузы, это не об этом речь. Это уже было следствие этого. Поэтому Бог не обратился. Если бы Бог не участвовал в этом процессе, он бы к Каину вообще бы не обратился, он убийца будущее. Но он понимал, что тут как бы есть его участие, поэтому он объяснил ему, давай ты, давай смотри, бодрствуй, не дай своему гневу разгореться. Но вот он не смог пободрствовать. Все наши грехи, все до единого, потому что, ну христиан имею в виду, мы не даем себе труда пободрствовать. Мы знаем, как правильно, но наши эмоции зашкаливают, да? Там или ненависть, или какая-то еще там. Поэтому вот здесь Павел об этом и пишет. Что даже если все раздам, толку ничего нету в этом. Если нет любви, конечно. Дальше поехали. Любовь долго терпит. Вот, допустим, человек там, христианин, да, а он на каждом шагу взрывается. Чего ему не скажи, вот прямо, извините, словесный понос. Это о чем говорит? Что у точки нет любви, он еще не научился этому. У него нет долготерпения. Потому что любовь что делает? Как и Бог. Бог нас терпит под 90 лет некоторых, да? Мы такое делаем, мама дорогая. А Бог нас терпит. Вот, поэтому любовь долго терпит. Я даже больше скажу. Написано, что Христос завершил свою проповедь, что будьте совершенны, как Отец наш совершенный. Но он не имел в виду, чтобы мы там горы творили, там, это Бог творит горы, да? Чтобы мы там создавали вселенную, там ангелам повелевали. Не об этом же речь, совершенство. Любовь есть совокупность совершенства. То есть он говорит, любите так, любит Бог. И чем больше мы вообще любим ближнего, тем чуть-чуть ближе Богу, понимаете, да? То есть мы подобны Богу. Бог нас стал подобными себе, но не подобными в силе, не подобными в славе, в знаниях. Нет, мы очень такие глупенькие, но мы также можем любить. Понимаете, да? И вот подобие Бога – это есть просто любовь, Божье совершенство. Вот об этом пишет Павел здесь. Любовь долго терпит, она милосердствует. Если мы не плачем с теми, кто рядом плачет, значит, у нас нет любви. Мы не сожалеем этого человека, не помогаем ему, не подойдем, мы равнодушные. А любовь что делает? Милое сердце. У него милое сердце. Он видит, человек плачет. Даже если это враг плачет, бывает. Бывает. Дальше. Любовь не завидует. Очень много людей вокруг, во, живут, во. Они все время этим кичатся, да, там в Инстаграме, там в Одноклассниках, там фотографии, там они на курорте, они там везде. Если я его люблю, я буду радоваться. Ну, ему хорошо, и слава Богу, мне приятно. Ему приятно, мне приятно. Когда мне приятно, тебе сделал приятно. Ну, известная шутка. Но если я его не люблю, я завидую, мучаюсь. Любовь не превозносится. Некоторые из нас богатые, некоторые умные, некоторые даже духовные. Но ничто из этих совершенств не означает, что мы должны... А, ты, Ваня, там он, сядь где-нибудь, ты там обойди-ка сегодня было. Мы здесь пройдем, а ты там обойди. Это, я скажу честно, это не любовь к людям. Когда у каких-то людей есть какое-то маленькое превосходство, и он этим пользуется. Если, дай Бог, мы так думаем, это уже грех. А если мы так еще и делаем, это не любовь. Мы должны ко всем относиться не превосходящим. Не гордиться, ну то же самое. Не бесчинствует. Ну что значит бесчинство? Конечно, в каждой организации, церковь в некотором смысле тоже организация, в юридическом, есть назначенные лица. Да? И Петр пишет, мы должны оказывать им сугубую честь. Кто значит, что сугубую? Вот Павел написал, мы должны, Петр, апостол, такая заповедь есть, мы должны оказывать пресвитерам сугубую честь. Кто знает слово сугубое? Никто не знает. Нет. Сколько губ? Две. Двойную. По-славянски сугубо переводит двойная, и все. Две губы. Вот. То есть сугубая честь, вот я, допустим, люблю брата, а оказываю ему честь, наклоняюсь, почитаю, целую, а вот пресвитер в два раза больше. Вот, все. Но, то есть, а бесчинство, если я его пренебрегаю, затираю, вот это бесчинство. Дальше, да, не ищет своего. Конечно, мы все ищем своего. Это не имеется в виду, что я не буду работать, не буду иметь какой-то запас небольшой денег, не об этом дело. Мы поневоле, ну, как сказать, все мы себя любим, написано, что мы греем, питаем, это нормально, тут нет греха никакого. Не ищет своего, имеется в виду в ущерб другим людям. Я знаю цену настоящую, а я его обману, а разницу возьму себе. На этом вся торговля построена, да? То есть искать своего, это постоянно накалывать других, имеется в виду. Не раздражается. Ну, кто из нас не раздражается? Вот одна сестричка маленькая, наверное, она, я думаю, не раздражается. У нас всех обнимает и целует. Всем раздражаемся, правда, да? То есть сама раздражимость является признаком того, что мы млекопитающие. У нас есть нервная система горячая. И мы такие горячие, грузинские парни, допустим, кавказские, да? Это да. Не в этом смысле, что любовь не раздражает, что он ходит, как извините, как овощ. Никаких реакций. Нет, бывает, мы тоже гневаемся. И Бог гневается. У него нет нервной системы, кстати. Но он гневается. Но справедливо, правда. Мы часто несправедливо гневаемся. Не раздражается, это имеется в виду, не показывает свое раздражение как манипуляцию. Понимаете, да? То есть, когда общаешься с другим человеком, не используя свои, так сказать, всякие-то фырканье всякие, для того, чтобы даже внимание себе привлечь, да? То есть, не используя свое естественное качество, которое есть, для того, чтобы другому было хуже. Все мы ищем своего, но не ищем других. Всем раздражаемся, но не надо делать это предметом манипулирования другими людьми. Вот о чем речь. Ну, по большей счету. Может, что-то еще другое есть, конечно. Дальше. Не мыслит зла. Ну, поднимите руку, кто не мыслит зла. Мыслит зла? Мыслит. А, честно, человек. Мыслим. А любовь не мыслит. Бог не мыслит. Бог терпит людей 2000 лет только потому, что он хочет, чтобы все люди познали истину. Все приняли Христа. И он будет терпеть еще 1000 лет и 2 миллиона. Для Бога времени нету. Он все равно доведет до своей точки. Бог таков. Вот умеет ждать. Поэтому не мыслить зла, это имеется в виду стараться все-таки, мы в прошлый раз об этом говорили, по отношению к любому человеку надеяться до последнего. Никого не, совершенно, помните, мы говорили про евреев, да? Никого совершенно не считать негодными. Да, он такой сякой, но в случае там войны, чего-то еще страшного, он может преобразиться. Понимаете, да? Это часто бывает. А человек с виду порядочный может оказаться под люкой и предателем. Вот так вот. Поэтому никого заранее не хвали, не ставь на божничку, да? Написано, что почитайте наставников, дальше все написано. Взирая на кончину их. Вот когда он уже умер, да умер еще и в вере, да, почитайте. Понимаете, да? А пока еще живой, кто знает, что с ним может быть. Поэтому тут не надо чересчур ставить на божничку. Это не мысли зла. Не радуется неправде. Кто-то сказал неправду о ком-то. Шу-шу-шу-шу-шу. Ты знаешь, он такой, такой, такой. Как приятно. Кто-то плохой. Не только я. Кто-то еще плохой, да? Вот это ужасно. Если мы радуемся неправде, значит, любви у нас нету. Мы знаем, что это, скорее всего, неправда. Но она такая приятная. Я такую вещь скажу, что иногда верующие люди фейки размещают, обман в интернете. Якобы там премьер-министр Новой Зеландии кто-то сказал, якобы там Газпром так что-то выдает. Ну, в общем, всякую ерунду, которая нам выгодна. Но в Библии сказано, что не радуются неправде. Это люди, не имеющие любви Божией в душе себе. Они радуются, даже приятной неправде нельзя радоваться. Понимаете, да? Потому что это неправда. Любовь имеет отношение к правде, справедливости. Это не просто так вот всех люблю, всех целую, всех там дарю шоколадки. Нет, не об этом речь. А сорадуется истине. Вот установлена истина. Ну, извините, бывает неприятно. Бывает? Истина обычно неприятная. Горькая правда, говорят, да? Ну, неприятно бывает. И о себе что-то узнать. Ой-ой-ой, я думал, я более-менее, я такой брахло оказался, да? Вот, бывает. Но если у тебя есть любовь, ты рад чему? Что истина, что сделано? Установлена. И теперь можно этой истине следовать. И можно ее, эту вранье, отринуть, неправду всякую, да? И сделаться честным. То есть, когда нас обличают, если мы в самом деле любим человека, то нас обличают, мы скажем, брат, спасибо тебе, что ты сказал. Я так, наверное, и думал, но теперь я точно знаю. Понимаете, да? Вот самое лучшее, когда вас обличают, ругают, так сказать. Я даже был однажды свидетелем такого дела. Ну, в общем, бывают такие братские съезды, может быть, слышали, нет, ИХБ, да? Ну, там раз в 3 года избирает начальство, неважно. Вот они в Москве собираются. Ну, и, как правило, там такие горячие головы, типа меня, тоже вступают. Вот, мол, деньги расходятся не туда. Ну, как обычно все. И что делать, братья, знаете, нет? Я вот был свидетелем. Они выходят и говорят, вы полностью правы, а мы полностью виноваты. Всегда так. Ну, то есть они такие дипломаты уже, грамотные люди. Понимаете, да? То есть сорадуется истина. Вы установили истину, а мы и рады. Мы приносим свои искренние извинения. Вот грамотный брат, чтобы ему остаться на второй срок, он так скажет. А глупых там не бывает наверху. А глупый, да нет, да я ничего такого не делал, на что там это. Понимаете, о чем речь? Но это дипломатия. А на самом деле так и надо делать. Если истина установлена даже в отношении меня, я сорадуюсь истине. Любовь все покрывает. Здесь есть маленькая тонкость. Что значит все покрывает? Допустим, мой брат во Христе ворует. Я все покрываю. Да ну, тогда я его, кто? Соучастники, меня либо в тюрьму, либо на отлучение. Нет, не об этом речь. Но если человек сделал что-то не то, и он говорит, я такой слабый брат, помолись за меня, пока не рассказывай никому. Я просто такую вещь скажу, у нас был один брат отделенный, у него там один был, не буду говорить, какой грех, там такой немножко с сексом связанный. И он сказал там одному, говорит, помолись за меня, вот не могу избавиться от этой привычки дурной. Просто привычки на самом деле. Тут всем рассказал, его с таким позором отлучили. Как у него хватило веры, что он остался, я знаю, он все-таки уверовал, женился потом, вроде наладилось все. Понимаете, да? Но другой бы на его месте бы дверь уже хлопнула, конечно. Потому что он мало того, что разболтал, да еще при всеми там женщины были на собрании, его там это... Ну, неприятно же, понимаете? Он же хотел просто, чтобы его помолились. А вот у них такая есть маленькая штука, они начинают сразу всем разносить сплетни эти. Дальше. Всему верит. Конечно, здесь апостол Павел не имел в виду, что человек, который имеет Божью любовь, он такой, значит, у него ему вешают лапшу на уши, а он ходит с лапшой. Не об этом речь, конечно. Апостол Павел писал в другом месте, не будьте дети умом. А что будьте? Будьте дети на злое. Вот они поругались, помирились, через 5 минут уже нормально. Понимаете, да? Не копите в это зло. У вас что-то случилось между собой, где-то там, как говорится, не получилось у вас нормально. Но написано, что Любовь всему верит. Надо верить человеку, не надо вот сразу от него отказываться. Хотя, конечно, верить бесконечно тоже трудно, что там говорить. Дальше. Всего надеяться. Бывает, что очень тяжело. Но любовь к Богу, прежде всего, я думаю, да? На самом деле надеяться. Ну и любовь жены к мужу. Муж там спился. Вот не пил, как с ума шел, да, бывает, запил, да? Что делает обычно нормальная жена, не американская? Она терпит. Мой дядя Борис, он уже умер, он всю жизнь бегал с топором за моей тетей. А моя тетя была заучем в школе большой. Но она его так любила, что она все ему прощала. Он придет утром, в ноги упадет, ой, прости, Клара. Прощала. Надеялась до конца, пока его не произдавала. Он за ней 10 лет бегал с топором, на 20, я думаю, 20. А потом он 10 лет лежал как овощ. Она за ней потирала, ходила за ней. Ну, представляете, человек лежит, как тюрка, под себя ходит, да? И он даже мыть, он тяжелый, толстый, килограмм 100 у него было. И тем не менее, она вот не бросила его. Даже парализованного не бросила. Понимаете, да? То есть это действительно настоящая любовь. Все надеется, все переносит, написано. Вот она вот, я считаю, что она хоть не христианкой была, конечно, но она вот по своему поведению была очень скромна, хотя я заучем была. Ни одного, я ее знал много лет, может быть, лет 60 я ее знал. Ни одного злого слова ни в отношении мужа. Моя мама ругала, моя папа тоже пил. Она начнет его ругать, тоже учительница была. А этот нет, она как-то вот умела, как-то вот так вот. И она до конца терпела его. И она же за ним еще и ухаживала в старости, вот так вот. Вот так наши русские женщины, им надо памятник поставить, они все переносят. Это большая любовь. Любовь никогда не перестает. Он все говорит, я сегодня я верю, завтра я не верю, сегодня я пойду в одну церковь, завтра в другую. И все так меняет и меняет. Это любовь? Нет, это еще не любовь. Может быть, это влюбленность иногда. А любовь, это когда человек никогда это не заканчивает. Евреи так говорят, как надо жениться? Ну, молодых мало, тем не менее. Суть какая? Когда ты женишься, она должна быть кошерная. Слово кошерное по-еврейски переводится подходящее. То есть либо одной веры, либо одних взглядов. Ну и, конечно, не противное, чтобы, так сказать, не было отвращения у тебя к ней. Но не обязательно большая влюбленность. Они считают, что как вино, любовь как вино. Чем дальше, тем крепче. Чем дальше, тем вкуснее. Тем дальше, тем больше букет. Понимаете, да? Сейчас продаются вина старинные, там по много миллионов рублей стоят. 100-летние вина там. Если они правильно сделаны, они сохраняются. Очень вкусные. То есть так и любовь они считают. Вот ты женился, да, у тебя какие-то чувства, юношеские там, ладно, тра-та-та, через полгода прошли, все, разбежались. Нет. Может быть, даже она не такая уж там сильно тебя влюбленная, и ты, может быть, но потом, говорит, постепенно, будете понимать. Я скажу, это правда. И на примере своих родственников, на моем примере скажу, что настоящая любовь только крепнет. Не влюбленность там, в ямочку влюбился, там цвет волос или глаз. Это тоже, конечно, имеет значение в молодости. Но это не самое главное. Самое главное – верность. Любовь никогда не прекращается. Понимаете, как легко верующим? Вот он женился, и у него даже мысль возникает. Ой, бывает, ругаемся, ой-ой. Даже мысль не возникает ни у кого, что мы отведемся, там, побежим. Там. Не-не-не. Мы поругались, мы помиримся. Это наша проблема. Мы не будем в это дело ни государства, ни других людей вовлекать. Она все переносит. Любовь никогда не перестает. И дальше он делает укор коринфянам. Там у них проблемы были с языками. Хотя и пророчества прекратятся, ребята, языки умолкнут, и даже знание упразднится. Вот мы сейчас находимся в таком положении, когда уже все это умолкнут давно. Сплошные подделки. Подделки знания, пророчества, подделки языков. Об этом Павел писал. Все прекратится. А любовь? А нет, ребята. Любовь важнее всего. Это тоже важно. Это, так сказать, знамение, это все нужно. Но любовь, она никогда не прекратится. А теперь давайте поговорим, что это такое на самом деле. Вот мы почитали немножко из Библии. Один человек, ну я сразу скажу, его зовут Далай-Лама. Есть такой. Вот, он так написал. Многие проблемы, с которыми люди сталкиваются, мы сталкиваемся, мы создаем для себя сами. Почему? Потому что становимся жертвами разрушительных эмоций. Мы там, первый был текст, помните, да? Какой? Что у вас должны быть те же самые чувства, как и во Христе Иисусе. А вот Далай-Лама правильно пишет, я считаю. Он пишет, хотя я буддист, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, мы их сами себе создаем. Почему? Потому что становимся жертвами собственных разрушительных эмоций. Не все, конечно, мы психи, но многие из нас очень эмоциональные. Второе. Мы склонны мыслить в терминах «свои» и чужие. Вот шовинизм от слова чужое. Не любим чужих. И мы не даем себе в отчет, что нас всех создал Бог. У нас всех одинаковая участь. Мы забываем о солидарности. Часто окружающие для нас люди и народы – это конкуренты или раздражители. Но какая уж тут любовь. Если мы видим человека, вот он, Дима, мой друг давнишний, я при встрече испытываю раздражение, ну раз я люблю его, значит, проблема в моей душе. Или в наших отношениях, в крайнем случае, да? Дальше. Конечно, мы не властны над возникающими эмоциями. То есть, это не то, что я пришел, включил себе на любовь и расплылся в улыбочке. Так не бывает. Оно само возникает. Где-то там внутри, что-то там непонятно, что такое, да? То есть, понятно, что тут надо работать над этим делом. Надо работать. Как же нам с вами, братья и сестры, не поддаваться вот этим ужасным эмоциям? И гнев, и ненависть, и прочее. С одной стороны, мы над ними, конечно, не властны. Почему? Потому что эти эмоции, слушайте внимательно, приходят в ответ, а, на неудобство. Второе, на неприятные слова или действия. Человек бывает вредный. Третье, на возражение. Как так? Мне возражают. Ничего себе, я же прав. Дальше. И так далее. Нет единого рецепта по всем этим поводам. Допустим, неудобство надо потерпеть. Или его избежать. На самом деле никто нас не обязывает терпеть неудобного человека. Но тут есть тонкость, братья и сестры. Этот человек может быть твоя жена. И тут приходится уж поневоле терпеть. Или член твоей церкви. Вот надо терпеть. Не бегать, как говорится, ни от жены, ни от церкви. То есть так называемые, братья и сестры, заветные отношения. Есть просто отношения. Вот Вера моя знакомая там, или Дима мой знакомый, вот мои. А есть заветные. Муж и жена вступили в что? В завет. Это брачный завет, договор. Значит, в церкви мы вступаем куда? В церковь мы принимаем водное крещение. Что такое водное крещение? Это завет с Господом, но и с церковью тоже, извините. Мы не куда-то вступаем, а именно в эту конкретную общину. Понимаете, да? Это заветные отношения. Я не могу разрывать отношения ни с Верой, ни с там, Сережей, ни с Димой, потому что вот мне не нравится там. Нет, извините. Ты вступил в заветные отношения. Понимаете, да? Это отношения либо супружеские, одно тело, либо церковь, один дух. Понимаете, да? Это заветные отношения. Их нельзя расторгнуть. Тебя могут, как говорится, предать. Ну, допустим, жена ушла от мужа или муж ушел от жены. Да, это бывает. Тебя церковь может отлучить, если там зачудил слишком сильно. Да, это бывает. Но сам ты, извините, не можешь. Не можешь. И вот давайте мы разберемся в этот случай. Конечно, если мне не нравится какой-то там бомж, извините, или просто какой-нибудь там, ну, человек, которого я вижу раз в жизни. Я просто могу сделать вид, что я его не вижу. Тоже маленькая любовь, конечно. Ну и уйти от него просто. И ему наплевать, и мне наплевать. Мы об этом не будем говорить. Давайте поговорим о заветных отношениях. Ну, особенно муж-жена. Ну и тем более мама-ребенок или папа-ребенок. Это тоже заветные отношения. Мы не можем, вот этот больной ребенок, я его кину. Кстати, так часто бывает. Женится муж-жена. Такая любовь. Боже мой. Родился инвалид. 60% папаш что делают? И маму бросают тоже. Мама редко, но бывает тоже иногда отдает дом ребенка. Но реже. А папки вот 60%. Просто нет и все. Это заветное отношение. Да, тяжело. Там, тем более, если связано с психическим заболеванием. Там, ну, всякие там сложные случаи. Тяжело, да. Но это заветное отношение. Как это можно бросить? Понимаете, да? Но бывает же. Бывает. Вот мы об этом говорим сейчас. Итак, давайте не будем тяжелый случай взять, а очень легкий случай. Ну, допустим, вот наш ребенок, внук или вот муж, тем более жена, человек, ну, для нас неудобный. Ну, неудобно. Либо он пьет, либо что-то не работает, там, либо он ругается, либо даже дерется бывает, да? Вот что тут делать? Тут надо просто любить как ближнего раз. Во-вторых, у нас с ним заветные отношения 2. В-третьих, брось, я его не могу, это 3, да? Ну, как бы все совпадает. Тут надо просто что-то делать. И вот что здесь надо делать? Просто молчать. Есть такой вариант, садомаз называется. Я всю жизнь буду молчать. Это, братья и сестры, неправильное отношение. Когда Павла били, помните, в Синдрионе, Христа били, что он говорил? Он не молчал. За что ты бьешь меня? Христос отвечал. То есть не надо быть святее, чем Христос. Вот я буду молчать, рот закрою, пускай меня хлещет. Нет, неправильно. А чем больше дети это видят. Неправильно. Это в любом случае неправильно. Это не любовь, это ужасно. Поэтому надо обязательно сказать, милый мой, милая моя, но сказать надо как? Вот в чем проблема всегда. Надо сказать, ну, от своего имени и о себе. Не надо говорить, ты плохой, ты такой сякой, как обычно ругаются люди, да? Так не надо. Надо сказать так, милый мой, мне очень плохо. Говорить надо о себе, о своих чувствах. Мне очень плохо, мне неудобно, мне плохо. Но не говори так, ты плохой. И дальше, после этого, когда вы высказались ему об этом, что это ужасно все для меня, потом надо второй вопрос задать. Допустим, на второй день, на третий, неважно. Надо точно выяснить, он это понял или отмахнулся. Если он понял, то уже третий вопрос. Ты будешь меняться? Вот ты делаешь мне плохо. Ты знаешь это, я это знаю, мы оба это знаем. От того, что ты делаешь, мне плохо. Там разные случаи бывают. Ну вот, если вменяемый человек. И ты понимаешь, что мне это плохо. Ты будешь меняться? Или твои носки так и будут стоять в раковине? К примеру говорю, такой самый смешной случай. Вот, допустим, когда носки стоят, да, воняют. Ну, тоже неудобно, между прочим, для женщины. Тоже неудобно. Вот, не мелочь для нее. Для нас мелочь, для мужчин, да. А для нее не мелочь. Ты будешь меняться? Или ты не зря? Вот мне плохо, а ты как хочешь, я буду делать, как я хочу. Понимаете, да? Такое тоже бесчинство получается. Вот, то есть, три вопроса. Первое, сказать, что мне плохо. Второе, убедиться, что он понял. Бывает так, человек пьяный или там, ну, просто такой забывчивый. Он даже не понял, что ему сказали. Что-то буркнул, мне плохо, не понял. Надо сказать так, чтобы человек понял. А, да, я понял. Теперь третий вопрос. А ты будешь меняться? Или ты будешь так же делать мне плохо? Вот эти три вопроса надо проговорить. Иначе мы грешим против его греха. Понимаете, да? Он делает по неведению, бывает, по глупости, там, еще что-нибудь там, по молодости. А мы, а ладно. Вот никаких не ладно. Только не надо его ругать. А надо о себе рассказать, что мне плохо. И спрашивать. Ты поняла, что мне плохо? Ты поняла, что мне это очень плохо? Что я недовольна этим? Мне это очень ужасно. Меня это скребет. Понял, поняла. И третий вопрос. Может быть, через день, через два. Да, все, все ужасно. Ты будешь меняться или будет так по-прежнему? Надо убедиться в этом. Что хотя бы он желает. Не все люди могут. Один говорит, я не буду пить. А пьет всю жизнь. Ну, зависимый, да? Может быть, ему надо в реп-центр. Или чего-то он не знает, да? Евреи так говорят. Самая лучшая жена, которая говорит, встань с дивана, иди учись. Понимаете, да? Люди многого не знают. Многого не знают. Не только в Библии. Поэтому надо понимать, что вот что человек хочет изменить поведение. И помогать ему в этом, конечно. Но, сразу скажу, братья и сестры, самое сложное. Вот все это годится и работает в жизни христианина, и не христианин тоже работает. Только если это не каприз. Понимаете? Не каприз. Сейчас объясню. Например, мужу плохо, если жена не 60-90-60. Ну, извините, русские женщины такие почти не бывают. У нас другой стиль, кажется. Мы северяне. Нам нужны маленькие запасики, да? Это, может быть, итальяна касается. Вот. И он говорит, о, как мне плохо, ты вот не идеал там этого внешности, да? Это каприз. Ты когда меня брал, ты не знал, что я такая, да? Ты же видел, какая я? Теперь ты взял, извини, какие тут мои? Нет, тут не то. Ну, ладно. Второе. Или муж не богач. Она замуж вышла, она думала, что она будет дома сидеть, телевизор глядеть, и будет на нее все сыпаться. А он говорит, нет, ну, у нас не хватает, давай тоже работай. Как так? Я-то на это не рассчитывала. Во-первых, надо договариваться до брака, конечно, это ладно. Но второе, это уже каприз. В современной системе работы мужчины и женщины, если детей мало или нет вообще, тем более. Ну, я к тому, что если он хочет, бывает такие мужчины, нет, пускай сидит дома, но ради бога, лишь бы мир был. Суть какая? То есть нормально плохо, а есть капризы. Есть хлеба не хватает, а есть мелкие бриллианты. Это разные вещи. И вот на каприз вторая половина не должна подаваться. Я буду стареть, ты должен это понимать. Я никогда не буду таким идеальным, как была, допустим, там, 18 лет. Мне однажды Сергей Чиров сказал, легко любить, пока она такая вот. А вот полюби-ка ее в 60, когда она такая уже, да, вот, все уже. Вот правильно он сказал. Это еще больше любовь. Это еще больше, когда ты любишь уже и сам, конечно, и она тоже. Поэтому надо понимать, что иногда супругу плохо, потому что просто он капризный. Он требует невозможного или даже греховного. И речь не об этом. А речь реально плохая привычка. Запах, тунеядство, грубость, ложь, зависимость, алкоголизм, например, и так далее. И вот, допустим, хороший человек все понял. Он, во-первых, услышал. Огорчился. Второе, он хочет измениться. Но давайте сразу скажем честно. Можем мы сами быстро измениться? Давайте вот не будем за мужа говорить, жену. Вот мы сами можем раз и измениться. Я был болтливый, стал молчаливый. Я был такой, стал сякой. Можем? Ну, редко. Какие-то вещи можем, но очень редко. Поэтому мы не должны питать иллюзии. Вот муж понял или жена поняла, она так больше делать не будет. Нет, какое-то время, какие-то первые 40 лет еще будет. Будет. Но, по крайней мере, у нее желание или у него есть желание исправиться. А мы в этом желании все должны делать. Помогать. Ты согласен меняться? Дорогой или дорогая, я буду тебя молиться, чтобы ты вот в этом плане маленько двигалась. Да, не сразу, понятно, но ну, хотя бы что-то немножко. И опытная жена или опытный муж такой уже знающий, он будет понимать, да, вот в этом она уже изменилась маленько. Вот тут уже маленько получше стало. Тут уже маленько получше стало. Главная тенденция. Мы идем в сторону от решения проблемы или потихонечку, помаленечку начинаем ее решать. То есть, помните, мы с чего начали? Что мой хороший друг, не надо молчать в семье. Это обычная проблема женщины. Она терпит. И в конце концов, ну и мужья бывают такие. А потом срывается и до развода. Не надо терпеть. Не надо. Вы же друзья, вы же не враги. Что-то же надо сделать неправильно, грубо там. Или муж что-то там сделал по глупости там с ребенком не так. Можно сказать, что вот твои действия мне вызывают тяжелое ощущение, мне плохо. Ты понимаешь это? Понимаю. Ты хочешь вот в этом плане маленько меняться, чтобы мне маленько было легче? Чтобы ну, нам легче было любить друг друга, условно говоря. Да, хочу. И помогать в этом, и молиться за это, где-то советоваться где-то. То есть не надо молчать в семье, надо постепенно, медленно, но идти навстречу друг другу. То же самое с ребенком. Ребенок плохо учится, да? Там ребенок, вот там много вариантов, что-то чудят так, что, дорогая, я сам что делал, ворует, все что угодно. Можно замолчать проблему и получить, в конце концов, ужасное. А можно потихонечку, без всякой ругани, сказать, ой, как мне неприятно, ты вот, допустим, украл деньги, это были последние деньги семьи, например, да? То есть, чтобы ребенок тоже сочувствовал. А дети, в отличие от нас, умеют сочувствовать. Мы не умеем часто уже, а они умеют. Ты понимаешь, что мне неприятно того, что так делаешь? Не знаю, приятно ли тебе самому, но ты понимаешь, что мне неприятно. Да, понимаю. Ты будешь стараться так меня больше не огорчать. Понимаете, да? Разговор должен идти не о нем, не о ребенке, а о мне, дорогом, о мне. Всегда о мне. И тогда помогать ему в этом. Но ругань, сами знаете, бывает обратный результат. Человек в ответ еще хуже делает. Итак, три простых факта. Первое, сказать ребенку или мужу или жене, мне плохо. Второе, ты понял, что мне плохо? Понял, не понял. И третье, ты собираешься меняться или не собираешься? Если собирается, надо помогать. Но бывает, что не собирается. Чхал на твои плохо, я буду делать, как я хочу. Вот тут, конечно, очень большая проблема. Мы же не можем бросить ребенка, правильно? Вот он вредный. Мы же не можем бросить мужа или жену. Нет, не можем. Ну, до определенного этапа, да, бывает, когда насилие, там уже, конечно, сложнее все, там уже можно. Но вот на каком-то этапе мы же не можем. Нам нужно любить плохого человека. Это враг. Да? Бывает, что родной муж, родная жена – это враг. Ну, по сути, он так не считает, как сказать, внешне даже не говорит, но поступает как враг на зло какое-то время. Вот его надо, да, враги человеку домашнего, да, его надо тоже любить. Иисуса тоже хотели психушку сдать и так далее. А мы знаем, что его родной брат стал пресвитером, стал верующим. То есть Иисус вот это вражество терпел до какого-то времени. Очень сильно терпел. И это произвело впечатление. Если вы терпите врага, любите его по-прежнему, помните, любовь все переносит. Никогда заканчивается. Это очень трудно. Даже я больше того, у православных причина развода допускается избиение. Ну, у нас такого не говорят, но формально, но фактически, когда люди разводятся из-за избиений реальных, то говорят, ну да, тут уже ну, предел терпения уже, тут уже надо спасать детей просто. Поэтому надо понять, что если пока до этого не дошло, все-таки надо стараться как-то терпеть. Хотя, конечно, сразу скажу, вот у харизматов есть хорошая вещь. Они до брака год дают, год, чтобы человек подумал, чтобы потом не попасть. Жениться надо медленно. Замуж выходить, Яна, надо не торопясь. Потому что так упадешь потом, а это на всю жизнь. Такая каторга бывает. Все мы на это попадали или видели примеры в чужих семьях. Дай Бог, конечно. Это не является грехом. Это является просто глупостью нашей. Просто мы невежественны в этом плане. Мы надеемся на лучшее, потому что у нас розовые очки. Человек приятный, ласково говорит. Ну, сразу скажу на будущее, Яна. Если человек ласково говорит, слишком ласково. Что такое? Чего-то правильно, чего-то он хочет. Обычно люди говорят нормально, не заискивают, чего-то он хочет. Благослови нас Господь, чтобы у нас были те же чувства, что у Иисуса, чтобы мы терпели, помогали и в ответ на зло не делали зла. Аминь. Слава тебе, Господь, что ты заповедовал через апостола Павла филиппийцам, чтобы они, филиппийцы, но мы, наверное, тоже, чтобы у нас были те же самые чувства, что и у Господа Иисуса Христа. Мы видим, что Иисус Христос прожил краткую жизнь на земле, очень жертвенную, и закончил ее своей добровольной смертью. Может быть, не в каждом случае надо умирать, не на каждом холме, но очень часто нам нужно потерпеть друг друга и научиться разговаривать. Научи нас, Господь, разговаривать друг с другом, научи нас терпеть друг друга и помогать друг другу, когда есть желание меняться. Аминь.
Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 25 стиха до конца. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 25 стиха и до конца. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога. Я и шел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики же Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя, посему веруем, что Ты от Бога и шел». А Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, когда вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мной. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Ну, достаточно сложный текст, и вообще сама жизнь, сама по себе жизнь, она непростая. Значит, и в этой непростой жизни нам нужно научиться для кого-то способом выживания, для кого-то, значит, еще какому-то мастерству, кому-то просто любить. Вот. Но сказать «научиться просто любить» — это не значит, что это просто. Почему? Потому что любовь — это всегда мотивация, какая-то мотивация, это всегда какая-то цель. Когда есть любовь, значит, тогда все правильно складывается. Но надо сразу сказать, что мы в этом мире, мы не одни. Вот Иисус говорит: «Доселе, вот сначала про притчи. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». То есть Иисус почему говорил притчами? Для того, чтобы люди начали размышлять. Люди начали сопоставлять, для чего Он это нам вообще говорит, что это за притча, что это вообще значит. И, значит, когда человек задумывается над притчей, конечно, ему хочется знать ответ, он хочет знать истину. И он до этой истины достучится, если, значит, будет настойчиво идти, значит, в том, чтобы вот эту притчу понимать. Вот, но здесь Иисус говорит, что я прекращу вам говорить притчами, но прямо возвещу вам об Отце. Значит, почему Он так говорит? Потому что неверие людей предполагает поиски истины, предполагает сопоставление, предполагает анализ, некий анализ того, что происходит, и того, что Иисус делал. Значит, но когда Он говорил притчами, кроме того, что, значит, эти притчи, они говорили о Царстве Божьем. И на земных примерах Иисус говорил притчами для того, чтобы люди все-таки поняли. Почему? Потому что если бы и Христос говорил на небесном языке, то, конечно же, никто ничего бы не понял. А для упрощения задачи поиска истины Иисус говорил. То есть для того, чтобы, говорил притчами, для того, чтобы эту истину извлечь, нужно, значит, чтобы голова начала работать. Если она не работает, ну, тебе все равно, значит, это истина или не истина. Тебе абсолютно все равно. Вот. И запустить голову можно было только таким образом. То есть задать вопрос или произнести притчу, чтобы человек начал думать. Значит, о чем эта притча и для чего эта притча? Почему Иисус это сказал? Но кроме того, что он говорил притчами, а мы знаем, что он говорил притчами о небесном царстве, он еще то учение, о котором говорил, он всегда подкреплял делом. Он всегда, слова всегда были подкреплены делом. То есть Иисус не отходил от этой формулы и постоянно подкреплял делом то, что говорил. Вот. И поэтому в Откровении написано, значит, а дела их идут вслед за ними. Дела – это характеристика того, что на самом деле, какой человек был. То есть, любил он или не любил. То есть, мы можем проверить это только по делам, которые совершают. Не потому, что человек говорит «я люблю», а потому, что он делает. То есть, его отношение к другому человеку. И на земле нас здесь, ну, 7 миллиардов человек, и это подразумевает, значит, налаживание отношений друг с другом, то есть налаживание отношений. Вот. И мы все настолько разные, что такой спектр, вот, то есть нету ни одного человека, похожего на другого. И вот в этом многообразии мы должны найти, значит, не то что компромисс, а найти способ взаимодействия друг с другом. Взаимодействия с друг другом. И любовь – это самый действенный способ взаимодействия. Это самый… Вот, но до любви нужно достигнуть. Достигайте любви, Писание говорит. Вот, поэтому достигнуть до любви – это значит иметь в своей мотивации любовь. То есть, говорят так, надо обличать с любовью. А я скажу так, обличение есть проявление любви. Это и есть проявление любви. Значит, или еще нужно пойти там сделать то-то с любовью. А любовь – это и есть движущая сила того, что ты пойдешь и сделаешь. Вот что такое любовь. Поэтому достигнуть любви – это достигнуть такого состояния, как состояние Христа, как состояние Бога Отца. То есть он любит безусловной любовью. Он не смотрит на многие вещи. То есть сегодня мы слышали об этом. И вот эта проблема взаимоотношений, она тем острее встает, чем дальше человек от Бога. По мере приближения к Богу, по мере преображения, которое происходит именно при приближении к Богу, человек меняется в лучшую сторону, он начинает делать правильные вещи. Почему? Потому что мотиватором его служит любовь. И из-за общения со Христом мы преображаемся в тот же образ, мы становимся похожи на Христа. Из-за общения со Святым Словом, то есть общение со Христом подразумевает общение со Словом. Если мы постоянно общаемся со Словом, то у нас будут преображения, которые действительно угодны Богу и будут благотворно влиять на все те взаимоотношения, которые у нас есть. Значит, будь то друг, будь то враг, не имеет значения. То есть, значит, эти преображения уже происходят тогда, когда вы принимаете сторону Бога, когда принимаете Его Слово, когда Слово растворяется в вас верою, тогда, значит, обязательно будут изменения и в вашем характере, и в ваших действиях обязательно будут изменения такие. И вот этих изменений, конечно же, хочет Бог этих изменений, притом со всеми людьми. Проблема взаимоотношений, проблема греха, то есть грех, значит, он, конечно же, сильно, очень сильно влияет на человека, на его вообще на всю его жизнь. Мы видим, значит, проблемы греховности настолько, проблема греха одного человека, значит, настолько, значит, захватила мир, что, значит, мир сегодня в результате греха катится просто в погибель. Просто в погибель катится. Вот, значит, и чем больше грех развивается в человеке, тем больше, значит, человек скатывается, значит, в беззаконие, тем больше человек начинает делать непотребные, неправильные вещи. Вот, и здесь об этом написано по порядку. В тот день будете просить во имя мое, и я не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. Значит, здесь уже говорится о том, что наступает время, когда мы можем, значит, не прибегая к посреднику, то есть к Иисусу, значит, просить от Отца. Почему? Потому что Иисус – это тот ходатай, который просит Отца по воле Божией. Наступает время, когда уже не буду говорить вам так. В тот день будете просить во имя мое, и я не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. То есть, когда мы просим во имя Иисуса, так, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я шел от Бога. Интересно, что, значит, позиция, здесь Иисус позицию, та, которая была, или даже, может быть, она и сейчас существует, позиция, что Бог Отец это такой строгий, наказывающий, там, значит, а Иисус это вот милующий такой, значит, посредник, который ходатайствует за нас. Нет, мы видим, что Иисус здесь характеризует Отца как любящего Отца, как заботящегося Отца, как Отца, который отвечает на молитвы и так далее. То есть совершенно характеристика с другой стороны. То есть как ветхозаветный Бог, который наказывал, да, за грехи и беззакония, так и сейчас мы видим, что, значит, как бы вроде бы Бог меняется, но на самом деле он тот же остается. Он всегда любил, по этой причине наказывал Израиля. Он всегда миловал. Это многочисленные отступления, когда Бог наказывает, потом снова миловал этих израильтян. И сегодня, значит, это отношение Бога к нам, оно не изменилось. И цель любви Божией – это, значит, человека спасти от того, что его постигло. Его постигло что? Его постигнул грех. То есть все согрешили, лишены славы Божией, и нет ни одного человека праведного. Для того, чтобы привести в должное состояние общения с Отцом, нам нужно пройти вот этот путь познания добра и зла, путь познания Божьей любви, путь из внутренних изменений, потому что они происходят с большой потугой происходят, не сразу. Вот. И Бог нам, конечно же, дал вот для этого необходимый ресурс, это его любовь и время. Время – это тоже любовь Божия, значит, как написано, долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот, и я не думаю, что покаяние нужно только неверующим людям. Покаяние нужно и верующим людям. Когда ты осознаешь грех, когда ты понимаешь, что грех портит твою жизнь, он портит взаимоотношения с окружающими людьми, значит, тебе нужно избавляться от этого греха. Вот, и, значит, действие слова в данном случае, значит, ну, вспомним хотя бы, когда апостолы говорили о Христе, то люди умилились сердцем, да? Это одно действие слова. Второе действие слова – это ожесточение. То есть люди либо умиляются на слово, либо ожесточаются. И я не говорю, что это происходит в мире. Это происходит и в мире, это происходит и в церкви. Нужно об этом говорить. Вот. Ожесточенное сердце – это сердце, которому не нужно никакие компромиссы, он настаивает на своем, свою точку зрения, свое «я», и это в приоритете у тех людей, которые ожесточены сердцем. Мягкое сердце, оно податливое сердце, оно способно на компромиссы, способно даже уступать в некоторых моментах, которые, значит, есть по жизни. Просто способна для того, чтобы уступить на какому-то давлению или чему-то такому, что от тебя требует. Я, ну вот немножко, конечно, сегодня эмоционально у меня. Почему? Потому что, значит, тема актуальна сегодня для нас. Эта тема очень актуальна. То есть, вроде бы, она не соответствует тексту, но соответствует все равно. Почему? Потому что подойдем к этому последнему стиху, который есть, и опять будем говорить об этом. «Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставляю мир, и иду к Отцу». Значит, Иисус – это не просто человек, который пришел в мир, да? Почему? Потому что Он говорит сейчас открыто, что «Я и шел от Отца, и я, значит, отхожу опять к Отцу». То есть воля Божия должна в жизни Иисуса должна быть исполнена. Значит, и Христос знает, что Он будет распят как разбойник, но был ли Он разбойником? Значит, это решать уже каждому человеку. Почему? Потому что от этого выбора зависит его дальнейшее жизнь. По-моему, песня есть такая, что сделаешь с Иисусом. Вот, значит, можно поискать, если найти, что сделаешь с Иисусом. Есть такая песня, там интересные слова. Вот, поэтому Иисус пришел не просто, значит, на землю там что-то, вот принести, просто умереть как простой разбойник и все. Нет, цель Иисуса – умереть за грехи людей, чтобы освободить людей от греха. И когда Иисус говорит, что «я и шел от Отца, и иду к Отцу», это значит, что после того, как Он исполнит волю Отца, Он будет тем ходатаем Нового Завета, который ходатайствует за всех людей. Потому что все люди этой смертью, смертью Иисуса Христа, будут искуплены. Все абсолютно. Да. Да. Вот эта песня. Ну, потом, может быть, Бог даст, споем. Вот. И, значит, мы понимаем, что от выбора человека зависит его будущее. Со своей стороны, если мы действительно дошли до того состояния, состояния Иисуса, когда Иисус действительно любил безусловной любовью, вот, значит, принимать любых людей так же, как Иисус принимал. Так же, как Иисус. Вот, и заметьте, что это не было... Значит, какой-то вот какие-то ласковые слова, которые направлены к людям. Это были обличительные слова, чаще всего обличительные. И тем более обличительные, когда человек, значит, погрязал в грехе и, может быть, даже намеренно это делал. То есть это вот я утром читал, значит, рассылку, свою рассылку. Там очень много было написано про фарисеев. Фарисеи, лицемерие фарисеев до такой дошло извращенной формы, что Иисус вынужден был говорить: «Горе вам!» во многих случаях для того, чтобы спасти в том числе и фарисеев. И он не был с ними ласков, он был жесток очень с фарисеями для того, чтобы достичь их. То есть любовь знает, как поступить по отношению к другому человеку для того, чтобы достучаться до него. Но я говорю, любовь знает, но не всегда мы знаем. Поэтому, когда мы сотрудничаем с любовью, когда мы сотрудничаем со Христом, когда мы спрашиваем Христа: «Господи, а как вот здесь сделать, а как вот здесь сделать?» То есть простые вопросы, которые мы задаем, и которые мы на самом деле не знаем, как сделать. Господь подсказывает, что нужно сделать, что нужно сказать для того, чтобы достучаться до какого-то человека, для того, чтобы этому человеку засвидетельствовать, сказать правильно, для того, чтобы до этого человека дошло. Вот надо не упускать, это самое главное, сотрудничество с Богом на пути достижения неба, сотрудничество с Богом, будь то служение, будь то обычная жизнь человека, да, это всегда сотрудничество со Христом, чтобы у Христа научиться и жить настоящей христианской жизнью. Вот, значит, в отношении ученичества я говорил, уже, наверное, надо к действию принимать. То есть в Писании говорится об ученичестве. Я хочу сказать, что не все ученики Христа, не все учатся у Христа. Вот, поэтому это печально, что, будучи христианами, мы не учимся у Христа. Надо учиться у Христа. Здесь написано: ученики его сказали ему: «Вот теперь ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой». То есть ученики – это те люди, у которых постоянно диалог с Иисусом. Вот им что-то непонятно, они спрашивают: «Вот теперь ты говоришь, значит, прямо говоришь и притчи никакой не говоришь». То есть они реагируют на то, что сказал Иисус, на то, что он сделал, и так далее. То есть это постоянное общение со Христом. Вот кто такие ученики. Это те, которые постоянно общаются с Христом. А теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога и шел. То есть, значит, Иисус, ну, по сути, открывается перед своими учениками. Он уже не притчами говорит, он уже прямо говорит, что я от Бога и шел, я к Богу отхожу. Вот. И, значит, еще один момент. «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я и шел от Бога». То есть интересно, проявление Божьей любви на Божье действие. То есть Бог послал своего Сына Иисуса Христа в умилостивление за наши грехи. Мы это понимаем, мы это принимаем, мы стали последователями Иисуса Христа. И сам Отец любит нас. То есть мы должны это четко совершенно понимать. Именно потому, что мы приняли, что, как написано здесь, что я и шел от Бога. То есть, значит, принадлежность Христа к Богу, принадлежность к божественной, ну, тот, который имел божественную сущность, тот, который от Бога и шел, который к Богу уходит. То есть, вот эта вера в Бога не просто, значит, вера в Отца, да, а вера в Иисуса Христа, вера в Духа Святого, которого мы тоже не видим, значит, она позволяет вот человеку изменяться, идти за Христом, идти по водительству Духа Святого для того, чтобы изменяться в соответствии с волей Божией. «Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога и шел». Но надо сказать, что Иисус не просто, во-первых, он знал, что в человеке, он знал мысли человека. Вот. И я думаю, что при общении с учениками, при общении Христа с учениками, они это понимали, что даже мысли, ну, помните, наверное, значит, когда Иисус пришел в дом, вошел, и вот один случай, что не было Фомы с ними, а потом Фома был, вот. И Иисус прямо без предисловий говорит: «Фома, подойдись ко мне, значит, засунь руки свои в мои ребра, там, ощути вот эти раны». Вот. Но Фомы не было первый раз. Вернее, Фома был, по-моему, а Иисуса не было. Вот. И Фома тогда говорил первый раз, что «Если пока я не, значит, руки свои не засуну в ребра, пока раны не осяжу, значит, я не поверю». Вот. Он говорит: «Ну, подойди, посмотрите, что ты хотел». То есть он знает мысли, он знает, что в человеке. И поэтому, конечно же, с нашей стороны нужно просто искреннее хождение пред Богом. Значит, понимать, что не только он знает, как бы, внешние обстоятельства, то есть то, в каком мире мы находимся, но и знает наши мысли, знает наши желания, знает наши помыслы. Он, ну, все абсолютно знает о нас. Поэтому, значит, ему не нужно кому-то, чтобы кто-то говорил о том, что, значит, что в нас. И потому Бог, конечно же, знает, кто готов к сотрудничеству, кто готов к постоянному общению, для того, чтобы общаться с Богом, для того, чтобы возрастать во Христе Иисусе, возрастать в познании воли Божией и в исполнении этой воли. То есть, на самом деле, значит, для всего этого нужен труд. Труд чтения Священного Писания, труд молитвы, труд общения друг с другом, это тоже считается жертвой. Вот, там, и другой труд, много труда для того, чтобы усовершиться, для того, чтобы стать угодным Богу, то есть приготовиться к Царствию Божьему. Цель – приготовление к Божьему Царству, потому что там условия обитания совсем другие, нежели здесь, и поэтому мы должны быть приготовлены, то есть место для нас приготовлено, остается приготовить только нас. Для того, чтобы мы обитали там, где уже приготовлено. Иисус отвечал: «Теперь веруете?» Вот, смотрите, как, значит, много времени, то есть 3,5 года нужно было ученикам ходить с Иисусом, чтобы вот действительно вот эта вера в то, что Христос говорит им, она появилась. Безусловное доверие тому, что Христос говорит. Безусловное просто. «Вот наступает час, и настал уже, когда вы рассеетесь, каждый в свою сторону, меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мной». Хорошая, еще одна хорошая формула, хорошая истина – это когда я постоянно с Богом. Я постоянно с Богом. Бог постоянно со мной. Вот. Но опять же нужно этого достигать. 33 стих. Будем уже заканчивать. 33 стих, ну, на мой взгляд, очень важный, который тоже характеризует наше состояние, мое состояние. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». То есть все это Иисус сказал для того, чтобы мы действительно поверили, что Иисус – это обетованный Мессия. И Он сказал, что вы во мне будете иметь мир. Не тот мир, который вот окружает нас, потому что тот мир, написано, в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Этот мир гораздо, ну, это шалом, это не просто отсутствие, значит, воинственных каких-то действий, да, посягательства, раздражения кого-то и так далее. То есть это мир, который, ну, как написано, превыше всякого ума, который соблюдает сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Вот этот мир дает Бог, когда мы во Христе Иисусе. Когда, то есть Иисус так говорит: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». То есть мир, вот этот мир, Божий мир, мы можем иметь только в Иисусе. По-другому, другого мира никакого у нас не будет. Только в Иисусе Христе. А для того, чтобы пребывать в Иисусе Христе, нужно исполнять то, что здесь написано в Священном Писании. Те слова, которые, безусловно, нам нужны для изменения нашего характера, для изменения нашей жизни. Вот. Значит, тогда, когда нету этого мира, это значит, я не пребываю в Иисусе. Я могу сделать вывод вот из этого текста. Я не пребываю в Иисусе, когда нету этого мира. Я просто не пребываю. А когда есть этот мир, тогда мне спокойно, совершенно, независимо от того, что происходит вне меня. Абсолютно независимо. Этот мир — это покой, это тишина, это радость, неземная радость, это благословение, которое я вижу каждый день. Как в песне мы поем: «Вижу Бога каждый день». Вот это мир Божий, значит, который, как я уже сказал, превыше всякого ума. И мир, вот этот мир, который нас окружает, когда мы выйдем сюда, он не даст нам такого, никогда не даст. Только Иисус дает этот мир. Поэтому будем держаться Иисуса, будем стараться сохранять этот мир внутри себя, будем стараться, чтобы этот мир пребывал в нас. Для этого нужно общение со Христом, каждодневное общение со Христом, чтобы этот мир не уходил от нас, чтобы те возмущающие факторы, которые, безусловно, будут как внутри церкви, так и снаружи церкви, значит, они не сбили нас, чтобы они не лишили нас этого мира, этого состояния, блаженного состояния пребывания во Христе Иисусе. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.
Аминь.
Аминь. Помолимся об этом.